Глава 6. Демон, командир группы сталкеров, почти хороший сталкер, еще плохой дипломат. Обильно продырявленный, да не дробью, знак назывался «Главная дорога». Ну-ну, может, неизвестная грунтовка административна и поглавнее, чем наша скромница, но зато выглядела она куда как неприглядней. Наша-то ровная, гладкая, словно спланированная тяжелым грейдером ДЗ-98 с опытным машинистом-дорожником внутри. Не надеванная, ни следов на ней, ни отметин, чисто девочка. А здесь и колдобины ездока поджидают, и ямки имеются, хотя перекресток, как самое нагруженное место, присыпан мельчайшим щебнем. И по ней катались, хоть и не часто. Следы просматривались, вот и совсем свежие есть, что порельефней. Ну, кто из презренных Чичако сможет по протектору определить направление движения? Подняв голову, спросил Костя. Определить можно было бы, если бы тут колхозный трактор прокатился с рельефной елочкой на колесах, усомнился Гоблин. Или квадроцикл, добавил Шамиль.
Я же говорю, или квадроцикл, нелогично подхватил Мишка.
Летняя резина. Шоссейка. Хотя нет, шины больше универсальные. Ну, конечно, можно поприглядываться, пошаманить, только... Ладно, Чичако сдаются. Колись давай, морда племени черноногих. Мне очень не хотелось терять время на решение простых для некоторых задач. Это про Костю. Он умеет такие решать. Воин черноногих не хочет тратить время на эти ваши грязные следы самобеглой коляски белых. «Воин черноногих хочет направить мокасины туда», — Кастет картинно показал рукой направо от нас. «Там, в промойне, чернеет большая лужа, и она все скажет умной голове воина». «Точно. Лужа. 50 метров до нее. Очевидно же». Вздохнув, я махнул рукой, и мы двинулись за Лунёвым. Неизвестная машина уехала на неизвестный юг. У знака на щебенке подняла пыль мне в глаза и, не сбавляя скорости, прокатилась по луже, выдавливая перед собой хорошо видимые на обочине конуса брызг. «Не седан это», — строго поглядел на нас следопыт, не вставая с колен. Мы согласились с ним кивками голов. «Джип это? Или кроссовер?» «Да-да, мы же не дурни, не тяни». «И не Нива», — не дожидаясь вопросительных взглядов, черноногий пояснил. «Тут колея шире». А вот что точно, не скажу. Был бы справочник, сказал бы абсолютно точно. Мы ехидно заухмылялись. Хитер подлец, справочник ему дай. Со справочником кто угодно скажет. Штанга Костя. Сдох Бобик, спились черноногие. Белый человек опять победил дикаря. Киплинг форева. А если не абсолютно точно? А... на 99,9%, процент оставлю на вдруг, то это «Шевроле Нива», невозмутимо продолжил Кости. И мы сразу ему поверили. А как нам не поверить, если у нашего Лунёва под окнами стоит такая же машина? Работающая, кстати, как мои новые часы «Спидмастер» и вылизанная рукастым хозяином, работником автосервиса, от переднего бампера до колпака запаски. Надо принимать решение. Несмотря на то, что для себя решил еще в диспетчерской, вот тут я все же остановился для последнего взвешивания. Привычка у меня такая есть. После череды некоторых печальных случаев я делаю паузу перед запуском двигателей и отрыва от площадки. Проверяю важное, а не дурак ли я. Много времени это не занимает, а способствует. Наверное, это и называется мудростью. Крепнет она у меня с годами, подумалось одновременно с тем, как рука машинально помяла перебитый нос. Мы находились почти на высшей точке пологой возвышенности. На юг текла огромная река и шла главная дорога нашего перспективного или не очень пути на сегодня. На одной стороне грунтовки, восточной, сплошной сосновый бор, кронами гасит солнце так, что подлеска практически нет. Дорога просматривается недалеко, метров на 300, в обе стороны. Обзору мешают повороты. На запад наш замок. Глядите, как красуется, если обойти кусты.
О, ожиший грузовик катит из ворот. Наши за ништяками погнали.
Ай, как хорошо.
Миш, скажи, насколько близко можно к роще подобраться на машине?
Не очень. Гоблин через бинокль разглядывал добытую технику.
За огороды заедут метров на 20 и встанут. Там канава или арык. Так что пешком потаскают. Ничего, не облезут. Если уже разделали... Он вернул бинокль в футляр и добавил с сожалением.
Кузов с дуру измажут.
Так. Потом они поедут за топливом. Там, правда, дорога есть, но пока бочки загрузят, пока выгрузят, потом взбудораженный радист включит сирену во всю глотку и машину просто так в гараж загнать не даст. Будет ковыряться плотно, азартно и мелочно. Нет, долго ждать, уже стемнеет.
Пошли.
Мужики обрадовались, обманчиво разгладились, хотя на самом деле напряглись и собрались. По большому счету, мы получили то, к чему так долго готовились на своих детских пострелушках для взрослых бездельников, не западая на вынужденно краткие бои в городе, а предпочитая сложные и нудные лазания по бесперспективным деревням и травмоопасные многодневные поединки на развалинах убитых в перестройку заводах. Получили и испугались. Никто не говорит об этом, но все думают.
Ладно, отставить рефлексии, надо дело делать. Идти и искать.
Конечно, ждать машину можно и в засаде. Вполне удобное место. Только что это даст?
Дождемся. Но как определить, кто такие едут в кузове? И какой у них потенциал тревожности? На ходу? Может сразу пальбу открыть?
Можно. Только пусть этим занимается бюро с подчиненными. Это не наше.
Конечно, в голове еще живет инерционный, взлелеянный цивильной средой соблазн превратить разведвыход в прогулку по роскошной лесной дороге. Но так не будет. Мы теперь сталкеры, и наша главная доблесть есть любопытство.
Мне проще, я журналист, а это свойство имманентно древней профессии.
Любопытство двигатель разведки.
Помню, на срочной нас, молодых еще сержантов, собрали в актовом зале полка, где начальник особого отдела дивизии прочитал нам вводную лекцию по разделу разведкурса «Противодействие разведки». Самое заповедное он нам преподнес примерно так.
Знаете ли вы, что страны Скандинавии считают, что у нас тут стоит всего лишь отдельный батальон связи?
Однако, если они захотят узнать, что тут на самом деле на полигонах ворочается, то уже через месяц они будут знать все. И никто и ничего не сделает. И ничего нельзя будет спрятать. А поэтому главная задача контрразведки такова. Надо сделать все, чтобы противник не захотел узнать. Если решил узнать, узнает. Поэтому любопытство. Причем любопытство не праздное, не диванное, не ленивое. Увидел битые окна дома? Захотел влезть. Увидел людей? Захотел послушать. Это склонность, и это планида. Аналогично у летчиков-истребителей в рефлексах всегда побеждает хищный. Догнать и убить. Не разбираясь по большому счету. Для сдерживания начальство есть. Выпустили кречета в воздух, так не пеняйте за голубя. Базовые склонности специальности. А отсюда надо уходить. Или вставать в укрытие. Не то это место, чтобы всей бандой красоваться посреди дороги. Видимость по трассе маленькая. Хорошо, если поедет дизель. Глядишь, услышим. Современные же инжекторы работают почти беззвучно. Опомниться не успеешь, как из-за поворота машина вылетит. И вообще, надо привыкать жить иначе. Страхи без страховки. Со временем страх трансформируется в привычную алертность, наработаются практики и привычки. Но сейчас еще рано об этом говорить, как и пытаться прогнозировать. Мир неизвестен. Какие опасности ждут впереди, неясно. Шли по-вьетнамски. Парами, уступом по разным сторонам дороги. У всех помпы на груди. Целый отряд, а все едино напряжно. Что за существа, кроме тех, что нам привычны, водятся в этом лесу и в этой реке? Что за люди катаются тут, сломя голову, стреляя из нарезного по редчайшим дорожным знакам? У меня нет декадентской склонности к ожиданию огульной сволочизации при сбросе оков. Исторический опыт такой тенденции не проявляет. Аналогии с площадными протестами и погромами во время последних верблюжьих революций, когда крышу рвет у всех, здесь, пожалуй, не проходят. Революционные люди хотят переделить уже поделенное и выкатить власти весомую предъяву, кидая друг в друга урнами. Но тут ни власти, ни поделенного еще нет.
Интересно, а арабов сюда занесло? На ходу спросил я у Кости.
Думаешь, они уже и здесь протестуют вокруг лесных костров? Заржал тот. Вот ты можешь мне сказать, как простой мужик простому мужику, зачем они это там делали?
Проявлялись.
Думаю, нет. Их дурных сюда не возьмут. Их спишут. Так или иначе, история нам говорит, что все организовываются, все регламентируется, работает инстинкт общественного выживания. Однако тут ведь дело не в самом наличии уродов, а во взрывной динамике роста беспредельщиков за счет пополнения рядов тихими да латентными. Рост этот конечен, но никому от этого не легче. И кто скажет, что мы имеем не тот случай? Вряд ли в этот мир зашприцевали значимое количество откровенной синевы, но в остальном статистический процент, скорее всего, будет пунктуально выдержан неизвестными смотрящими. Именно так организаторов проекта впервые назвал Гонта, так и приживается помаленьку. Нам ведь таких гольцов подсунули и в самой начальной стадии. Цивилизации в обозримом пространстве по-прежнему не чувствовалось. Дичка. Никогда не предполагал, что меня так будет напрягать полное отсутствие мусора вдоль дорог. Неестественная стерильность. Вы себе можете представить автостраду, по бокам которой в принципе, не валяются пакеты и пластиковые бутылки, старые шины, тряпки и горки окурков из пепельниц. На деревьях и кустах не висят обрывки не пойми чего. В канавах лужи с чистой водой. Я много где побывал за годы служебных командировок, чтобы убедиться. Человек наследил везде. То, о чем нам так долго мечталось, здесь превратилось в фактор тревоги. Чистота, как плод человеческой опрятности и человеческого же труда, здесь, в этом мире, парадоксально трансформировались в стерильность адской зачистки и воспринималась как нарочитая попытка лишний раз потрепать вам нервы. Пока шли, небо поменялось. Появились облачка, пару раз капнуло. Через тройку километров грунтовка испрямилась, лес отступил, и видимость существенно увеличилась. Идти стало спокойней и комфортней. Где-то еще через час бодрой ходьбы дорога опять начала вилять среди высоких деревьев, а потом вывела нас к вытянутой поляне, где грунтовка аккуратно накрывала темный лесной ручеек маленьким мостиком и почти сразу круто поворачивала влево. Остановились соблюсти питьевой режим, спустились к воде, наполнили фляги, поднялись наверх. И тут увидели их. Молодая женщина с девочкой лет 5 стояли настолько близко, что первой моей реакцией было желание от души дать себе по лбу. Почему вниз под мост поперли разом? Где наблюдение? Баран! Угробишь людей! Они стояли прямо на дороге, замерев от страха при виде незнакомых вооруженных мужиков. На молодой маме нелепо вывернутая наизнанку короткая летняя куртка. Серые джинсы, короткое каре светлых волос. В руке палка, инстинктивно выставленная перед собой. Дочка в синей водолазке поверх платья прижалась к матери и громко заревела. Та рывком перекинула ее за спину. Глаза бешеные, шоковые. «Монгол, Кастет, дозоры!» — коротко приказал я. Кастет растворился позади, Шамиль сорвался вперед. И женщина вздрогнула, Затравленно обернулась, поняв, что один из нас оказался где-то за ее спиной. Потом завыла и опять наставила палку на меня.
Да. Успокоить как-то надо. Тут плохо дело.
Я присел на корточки. Все живое немного успокаивается, если увидит, что стоящий перед ним снижает свой рост и возможность атаковать. Это древнее правило заставляет нас приседать, говоря с детьми, которым мы кажемся страшными великанами. Мы, разведгруппа, направлена официальным руководством Замка Россия с целью поиска групп людей и исследования местности в интересах нашего анклава. С веской размеренностью, облаченного властью чиновника, произнес я. Перед вами командир группы Сергей Демченко. Вы русские?
Да, всхлипнула мамаша, опустив палку. Она опять прижала дочку к груди, умоляюще спросила.
Вы-то какие, господи! Ну есть тут нормальные люди или уже нет? Какие вы? Крикнула она в истерике.
Я понял, тут надо коротко.
«Мы хорошие», — просто сказал я. «Мы свои». «Ох ты ж! Что они видели? Что испытали?» Дочка забралась на мать, сжалась, обхватив ее не только руками, но и ногами, покрытыми комариными укусами и ссадинами. Долго же они на чистом воздухе бродили. Под воздействием адреналина мама держала не худую, в общем-то, дочку, легко, не замечая веса.
«Русские!» «Значит, мы не одни. Нам заботливо прислали потенциальное пополнение. Вот оно, принимайте».
Национальные варианты подробно проговаривались у Сотникова на крайней и пока единственной пьянке, которую этот умный мужик определил в ущерб весу поставки чрезвычайно важным моментом и способом хоть какого-то снижения общего стресса, как это делается на поминках. Да поминки это и были. Всем было очевидно, учитывая маркеры, присвоенные нам смотрящими, что где-то на этой земле есть или появятся в ближайшее время и другие национальные анклавы, у которых в документе номер 3 будет написано, например, так, стержневой этноформат «Поляки», и далее по списку, величину которого определить не представлялось возможным. Все ли государства и народы будут включены, или применяется отбор селективный, в зависимости от геополитической или какой другой значимости. Нужно искать зацепки. Например, судя по тому, что нарезное оружие можно выбирать лишь по стране-изготовителю, да еще и во временных рамках, не все. В любом случае, мы их найдем, либо они первыми объявятся. Это лишь вопрос времени. А вот важнейший для нас вопрос, единственные ли мы русские, или есть еще кто-то? До сей поры оставался загадкой.
«Есть хотите, конечно», — тихо прогудел огромный гоблин, присев рядом и обращаясь к девочке. «Тебя как зовут, красавица?»
Удивительное дело. Взрослые этого неандертальца боятся, а вот маленькие дети всегда воспринимают благосклонно. И это с такой-то мордой. Загадка.
«Соня!» — прошептала лесная принцесса у мамы на руках, размазывая пыльные дорожки слез по пухлым щечкам.
«Соня, а у меня конфеты и риски в кармане оказались. Как знал», — сообщил ей гигант. «Сейчас быстренько тему прорубим и все наладим. Так, Соня? Бери конфету. И маме дай».
Обе кивнули головой, палка упала в пыль, шлепнули о землю сандалетки. Теперь они обе просто стояли и плакали. «Нормально так, не страшно».
«Мля, как сердце это сдавило! Ни хрена себе разведка вышла!»
«Все, девчата, все, страхи кончились. Считайте, что вы успешно выбрались из тылов врага к геройскому отряду советской армии», — успокаивающе улыбнулся я небритой Харри. «Дальше все будет хорошо».
«Товарищ командир, надо бы с дороги уйти, разбить бивак, чтобы люди могли спокойно принять пищу». Выстроившись передо мной во весь рост, гоблин продолжал поддерживать псевдоофициальный тон, ибо ничто так не ставит нашего российского человека на привычные рельсы, как административная аура порядка. Он вообще неплохой психолог, как и положено тертому братку, пусть и бывшему. Я по рации отозвал ребят,
и мы отошли в лес, дабы не лезть в глаза. Выбрали одностороннее обзорное место недалеко от дороги и через полчаса уже сидели, слушая короткий рассказ двух беглянок. Кем мы числимся в градации смотрящих? Организованный кластер? Ну что ж, как и предполагалось сотником, тут есть и неорганизованные кластеры. А есть очень неорганизованные. Один из таких кластеров, протянув ноги к костру, сидел перед нами, торопливо усваивая подсохшие куски хлеба. Они с дочкой выпали из той реальности к дороге, почти в лес, к чему Лиза Казанцева с дочкой Софией оказались материально совершенно не готовы. Про моральную сторону и говорить нечего. В этом отношении к перебросу никто не может быть готов. Не повезло им конкретно. Легкая одежда, кукла Ариэль, сумочка мамы с минимумом предметов и все. Лиза не курила, и это оказалось опасно для их здоровья. Вот ирония. Костер не развести, укрыться от утреннего холода нечем, не позавидуешь. Видели зайцев, птиц. Один раз наткнулись на косулю. Во всяком случае, я всегда именно так косулю представляла. Хотя могу и ошибаться, неуверенно пояснила женщина. Рога у нее тонкие, острые, слегка изогнутые. Правда, я всегда считала, что они размером поменьше, с козу примерно. То, что они за время хождения не нарвались на медведя или другого хищника, можно назвать чудом. Бродили по кустам и зарослям, пока не вышли к дороге, где вскоре встретили одинокого пожилого мужчину. Дедушку Матвея, как сказала девочка. Старик тоже был из наших. Он достаточно бодро и уверенно направлялся по дороге на юг, где, по его словам, в лесу имелось хозяйство лесника, в котором люди уже обустроились. Судя по всему, еще один кластер. Кто жители кордона и какова степень их организованности, мы понять не могли. Дед на эту тему особо перед Лизой не распространялся. Просто сказал, что там живет большая семья, внуки взрослые, поминал какого-то Василия. Не грузил версиями, не затевал беседы. Просто сразу предложил пойти вместе. Они и пошли. Доверились старцу, который оказался вполне нормальным мужиком. По дороге сказки рассказывал маленькой. Посоветовал Лизе вывернуть куртку красным цветом внутрь, но она тогда не послушалась. Ей это вполне практическое предложение показалось несколько маразматическим. Шли они подолгу и легко. Видать, еще на старых запасах сил. По косвенным выходило, что дедок уже достаточно грамотно оценил ситуацию и частично адаптировался к новым условиям. Он осторожно, чтобы не напугать попутчиц, предрекал проблемы, намекал на опасности, исходящие от неких людей или групп людей. Лиза, а оружие вы при нем никакого не заметили? Или радиостанции, вот как это, или похожее? Осторожно поинтересовался я. «Не было у него оружия», — уверенно заявила Лиза, протягивая дочке фляжку. «Думаешь, Аксакал наши функции выполнял?» — посмотрел на меня Шамиль. Я кивнул в который раз, посмотрев на небо и на часы. «Дело идет к вечеру. Погода идет к дождю. Неважный расклад». «Мам, а ножичек у дедушки был», — вспомнила Соня, схватив мать за руку. «Мы же им еще хлеб резали». «Да это был перочинный, Соня. Маленький ножик. Им только карандаши точить». Мать прижала дочку, погладила. «Не было у него оружия. Если бы имелось, может, все по-другому вышло бы». Мы переглянулись. Они банально нарвались. Так, походя, на ровном месте, что по большому счету не предупредить, не предотвратить никому невозможно. Не на раз, так на два. Не сегодня, так завтра. Ибо если ты хочешь идти и найти, то такой риск неизбежен. Если не хочешь рисковать, что же, сиди в кустах, пока не помрешь с голоду или не будешь съеден. Все мы оказались перед этим выбором, естественным в дни древние, но совершенно диким для человека современного. Спасение лишь в оружии и товарищах. У них не было ничего. Небольшая машина, джип, Я в них не разбираюсь. У мужа фокус был. А маленькие джипы все похожи друг на друга. Пошире, повыше обычный легковой. Колесо позади висит. Наверху такая решетка, черная, а на ней фонари в ряд.
Цвет машины какой, помните?
Грязноватый такой, как горчица. Или как ваш камуфляж. Вот тут похоже. Она показала на куртке спрашивающего гоблина. Спрятаться всем не удалось. Когда машина, вылетев из-за поворота, заметила на дороге троицу и только начала притормаживать, дед Матвей крикнул женщине, чтобы они немедленно убегали в лес. Лиза среагировала мгновенно. Они спрятались, сразу оказавшись в сомнениях. Ведь из машины первым вышел самый настоящий полицейский, родной защитник, государев человек. Он был с автоматом, который после короткого разговора пустил в ход. Кроме него, в машине сидели еще двое. Второй тоже мент, а вот водителя она не рассмотрела.
«У второго был автомат?» – уточнил Костя.
«Да, они по нам потом вдвоем стреляли». Самого разговора Лиза почти не слышала, так как после первых же выстрелов в землю, предназначенных для того, чтобы парализовать волю жертвы, они с дочкой буквально вжались в землю. Что-то насчет них говорили. Когда она подняла голову, то увидела, как старик отступает, выставив открытые ладони перед собой, а полицейский орет на него дурью, приказывая подойти. Потом случилось самое страшное. Дедок, полностью оправдав перед этим свое звание мужика, рявкнул еще раз «Бегите!» и бросился на мента. Автомат коротко прогрохотал. Они бежали как бешеные, обрывая кусты, а по ним, по яркой мишени, так и не вывернутой красной куртки, стреляли те, кто должен их защищать по любым понятиям и в любые времена. На счастье, первые длинные очереди пролетели поверху, а потом пошли одиночные выстрелы, на удачу. Сделав длинную петлю, они выждали, пока не убедились, что машина умчалась дальше. Скорее всего, охотники за людьми оказались ленивы, да и знали, что кроме упущенных, им наверняка встретятся и другие беззащитные люди. Дорога в том направлении, куда уехали варвары, просматривалась хорошо. Но они еще долгое время сидели в кустах у обочины, опасаясь какой-либо дьявольской хитрости. Быстро учились. Дед Матвей лежал на дороге. Рубашка и окровавленный свитер задраны на голову, карманы вывернуты. На этих подробностях Казанцева подробно не останавливалась. Мы не расспрашивали, понимая, сколь тяжело ей пришлось в эти минуты. Бандиты тщательно обыскали убитого и бросили. Оттаскивать не стали, что нелогично. Самим ведь тут ездить. Можно допустить, что труп оставили как индикатор наличия в округе живых заботливых. Можно предположить более жизненное. Ими управляло обыкновенное скотство. «Я в этот момент сильно испугалась за людей, к которым мы шли», призналась она, глядя на девочку, которую пока вполне успешно отвлекал гоблин, показывая примитивные фокусы. «Вдруг у него в карманах хранился документ или карта, по которым их несложно найти. Я и сейчас боюсь за этих людей».
«Это вряд ли. Не успели люди тут картами обрасти».
«Да и не нужна она ему была. Судя по всему, маршрут несложный». Успокоил я ее, хотя и сам допускал такой вариант. Похоронить своего попутчика, которому они обязаны жизнью, Казанцевы не могли. Нечем, негде и некому. Спрятав дочь, она, зареванная, запуганная и смертельно уставшая, кое-как оттащила тело за обочину, затянула в кусты, укрыла ветками. После чего маленькая семья пошла назад, но уже не по дороге, а параллельно ей. Что оказалось очень непросто. Но первым делом Лиза вывернула куртку. Через какое-то время джип пронесся обратно, однако глазастая Соня заметила его издалека, вовремя укрылись. «Тут я растерялась окончательно. Мы не могли решить, куда идти», призналась Лиза. «Эта сволота просто каталась взад-вперед, выискивая жертвы». «Слава богу, они все же пошли нам навстречу». Ночь семья пережила с трудом возле дороги, которая была неким целевым стержнем, помогающим не сойти с ума. Замерзли,
издрожались от холода и ночных лесных рыков. С утра пошли дальше, никого больше не встретив. Опять увидели зловещий джип, примерно в то же время, когда он проезжал мимо замка. Звери вышли на охоту. Уже привычно притаились. Из интересного. Нашли еще одну дорогу, узенькую. Но заметили ее только благодаря уже сложившейся привычке двигаться к лесу рядом с трассой. Вход из магистрали змеился через густой низкий ивняк по жесткой траве. Колеи же не было, как и следов машин. Грунтовка в привычном земляном виде проявлялась лишь через 20 метров уже в лесу. Ну, эти феномены недосказанности творчества смотрящих для нас стали привычны. С узкой лесной ветки они вернулись назад, но уже через лес, срезая угол, и почти сразу же наткнулись на пустой мостик, мгновенно ставший непустым. Возникшая после завершения рассказа пауза опять напоминала мне, что, похоже, разведка наша закончена. Найденыша нужно доставлять в замок, что представляется задачей сложной, учитывая дальность перехода и состояние потеряшек. Связь нужна. Шамиль, родной, связь давай. Надо доложить контуру, пусть сюда машину высылают, распорядился я. Командир, отсюда не дотягиваемся, пробовал, обломил меня татарин. Ну так залезь на дерево, дотянись, подпрыгни, неожиданно резко бросил я. Зачем? Чего ты дергаешься? Я постарался смягчить. Сделай что-нибудь, монгол, сам видишь, дождь на носу, скоро темнеть будет. Парни молчали. Командир, я уже поднимался. Это невозможно, не та модель. Я могу их по очереди нести всю дорогу. Легко. Жутковато подмигнул своей маленькой подружке, закутанной в его же куртку Сомов. А то и хоть бы хны. Говорю же, любят его дети. Ты конь, а мы что, худые и бледные? Возмутился Унёв. Все понесем. Какая готовность к подвигу у личного состава? Под дождем, часами и ночью, с учетом баражирующего джипа с отморозками. Нет, ребята, придется готовить нормальное сухое укрытие в лесу, а уже с утра выдвинемся к замку. Отметив, как недовольно скривились рожи подчиненных, я поспешил добавить. За это время, бог даст, укараулим эту птичку. Посчитаться надо бы. Зажились они тут. Хватит, погостили. «Мы не знаем, в какой стороне у них база, командир», — как всегда коротко и по делу сказал Бекмеев. «Подождите, подождите!» — вскочила Лиза. «Зачем нас нести? В смысле, ну Соньку-то придется? Но зачем в лесу? Тогда уж давайте пойдем к зданию. Оно, правда, закрыто, но, может, вы сможете открыть дверь?» Она выразительно посмотрела на гоблина. «Что за здание? Где?» «Да на той самой лесной дорожке, про которую я вам только что рассказывала». «Ну вы что?» – нетерпеливо бросила Лиза. «Там три пустые избы, разбитые, даже без окон. Старинная разрушенная церковь. И это самое здание. Оно новое, в смысле целое, высокое. Но все двери закрыты». «Так что за здание-то?» – еле сдерживаясь, тихо спросил я. «Здание? Да магазин». «Ну что вы все на меня так смотрите? Что случилось?» – чуть попятилась Казанцева. «Обыкновенный поселковый магазин. Идем?» Она еще что-то там говорила, выплескивая послешоковое напряжение. Но ее, казалось, уже никто не слышал. «Магазин. Целый магазин. У нас под боком. Мать твою! А мы тут сидим, жирок нагуливаем. Сталкеры!» У меня аж помутилось в глазах от мечтаний. Шамс молчал. И как только ему это удается? Лишь взгляд заострился. Костя отвернулся и утробно замычал, скрывая зубной скрежет. А гоблин громким шепотом сказал вполне уместное тут «Вот млядь!» «Пацаны, бог любит пехоту!» — наконец выдохнул и я. «В походную колонну становись!»